Говорит радио «Свобода». Мариуполь после Минского соглашения. Город удалось отстоять, но враг рядом.
Город Мариуполь штурмовала две бригады. Мы точно знаем, что среди этих людей были кадровые российские военные.
Новые санкции против России. Украинская тема доминировала на саммите НАТО в Уэльсе, а французские мистрали Москва пока не получит.
Это не война России и Украины. Это война Путина против братского народа Украины.
Собаки заплатят за Крым. Защитники прав животных требуют ввести международные санкции против авторов живодерских законов.
Идеально, чтобы им закрыли въезд в Европу. Если им нравится жить в живодерском государстве, не пускай в нем и сидят.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Еще в пятницу утром казалось, что война на востоке Украины переходит в новую фазу, но неожиданно поступило сообщение об успехе, достигнутом на переговорах контактной группы между представителями Украины, ОБСЕ, России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В Минске был подписан предварительный протокол о прекращении огня. Президент Украины Петр Порошенко и лидеры сепаратистов отдали распоряжение своим подразделениям. Протокол из 12 пунктов включает в себя аспекты контроля территории конфликта, обмена пленными и другие вопросы. Можно ли говорить о том, что установление мира в Донбассе – дело ближайшего времени? Политолог Станислав Белковский в этом сомневается, поскольку прекращение огня не означает, что противоборствующие стороны отказались от прежних амбиций.
Я полагаю, что и в случае подписания соглашения о прекращении огня говорить об урегулировании конфликта на территории Украины совершенно преждевременно, потому что само по себе соглашение не означает никакого полномасштабного мира, ибо отсутствует концепция этого мира. Так называемые сепаратисты Донецка и Луганска, за которыми стоит Москва, фактически настаивают на независимость этих регионов от Украины, что абсолютно неприемлемо для Киева. Но и сама независимость Донецка и Луганска не является целью Путина, она лишь рычаг воздействия на ситуацию. Конечная цель – это, в принципе, переформатирование украинской государственности, изменение до неузнаваемости и договоренность с Западом о дальнейшей судьбе Украины, подразумевающей федерализацию в неблоковый статус, что, в свою очередь, не может устроить современную Украину.
О том, что происходит в Мариуполе, который еще несколько часов назад готовился к штурму, я попросил рассказать Константина Батовского, советника губернатора Донецкой области Сергея Таруты. Константин, ну, еще вчера, в пятницу, Мариуполь готовился к серьезным боям, готовился к штурму. Как вы восприняли известие о Минском перемирии? Считаете ли вы, что это всерьез и надолго, или это краткосрочная передышка, и вообще соблюдается ли перемирие?
Мы приветствуем все мирные инициативы. Безусловно, мы просто не можем поступить иначе, кроме как закончить эту войну. Перемирие на нашей территории, в Донецкой области, пока сохраняется, ни о каких случаях неизвестно. Нарушение огня на данный момент. Однако мы не считаем, что исчезла военная угроза. По-прежнему враг не отступил с Новоазовска. Поэтому город пока на передышке, но по-прежнему готов к обороне. По принципу «хочешь мира, готовься к войне».
Вы ожидали наступления со стороны Новоазовска, и даже можно сказать, что оно началось. Как вообще прошел этот день пятницы до объявления о соглашениях в Минске?
По нашей оценке и по нашей информации мы точно знаем, что город Мариуполь штурмовала две бригады. Мы точно знаем, что среди этих людей были кадровые российские военные. Наступление захлебнулось о те фортификационные сооружения, которые мы воздвигли на ранних подступах к городу. Это достаточно сложная инженерная система, благодаря которым враг не мог уничтожить наши силы, поскольку они были надежно спрятаны и надежно защищены в бункерах, поэтому они вели огонь артиллерией в надежде на то, что раз сосредоточили наши силы. После этого наши солдаты выходили, давали бой, к их удивлению, и таким образом врага удалось оттеснить и распугать. Только благодаря вот такой инженерной смекалке и военной хитрости нам удалось, в принципе, город отстоять. При том, что наступление ввелось в нескольких направлений, Мариуполь как город на самом деле очень уязвим, потому что стоит на море, уязвим со стороны моря и уязвим со стороны севера и запада, то есть там, где находится Донецк. Враг пытался развивать направление также со стороны Донецка, но в районе Волновахи был остановлен. И на сегодняшний день Мариуполь пока город защищен.
Самые серьезные бои были в районе поселка Широкино, и я даже читал, что он заминирован. Это правда?
Были серьезные бои в районе Широкино. Действительно, мы фиксировали стрельбу из минометных орудий. том числе мы нашли кассетные бомбы и сейчас проводим огромную работу по разминированию местности. Ну, это уже некий такой штрих, что ли, к портрету того, как с нами воюют террористы при поддержке российской армии. Они всегда, отступая, минируют. Ну, допустим, в Славянске мы после них разминировали, обезвредили более 7 тысяч фугасов, мин и взрывоопасных материалов, объектов. Поэтому здесь для нас никакой неожиданности не было. На самом деле мы обращаемся к мирным жителям, в том числе и в Широкино, поскольку он отвоеван, находится под контролем. Быть предельно осторожными, быть предельно бдительными, потому что готовятся работы по разминированию. Мы проводим разъяснительную работу, рассказываем людям, как выглядят мины, что они себя представляют и как с ними себя вести.
Есть ли жертвы вот этих пятничных боестолкновений?
У меня нет статистики по жертвам со стороны врага. Я могу сказать про нашу статистику потерь. Мы потеряли убитыми в первый день 4 мирных жителей. Из них было 2 комбайнера, которые были заняты на уборочных работах. Во второй день мы потеряли 3 убитыми. Среди них было 2 детей. И пока у нас есть 1 человек потери среди солдат вооруженных сил Украины. Ранено 23 человека.
Константин, вы сказали, что точно знаете, что были кадровые российские военные, а в своем фейсбуке вы написали даже, что только идиот будет опровергать здесь присутствие регулярных войск России. Но в самой России, как вы понимаете, по-прежнему немало людей, убежденных, что это некий восставший народ, поддерживает ДНР и идет в ополчение. Что вы скажете тем, кто верит новостям российских телеканалов?
Я просто могу призвать этих людей услышать противоположную сторону, быть готовыми слушать другую точку зрения, не верить российской пропаганде, которая абсолютно не знает никаких моральных, профессиональных или иных стандартов. Мы фиксировали российские войска по прямым признакам и по косвенным. Прямые признаки – это съемки беспилотников, съемки спутников. В конце концов, это кадры, которые сняли ведущие СМИ, которые сейчас находятся в Мариуполе, в том числе агентство Reuters. По косвенным признакам, это очень узнаваемые продуктовые наборы с символикой военторга, которые мы нашли там массово. Вот, в частности, корреспондент российского журнала Forbes Орхан Джемаль заснял в большом количестве эти брошенные продуктовые наборы. Также мы имеем свидетельства наших солдат, которые выходили из окружения под Иловайском, они, их свидетельства тоже есть в материале Орхана Джемаля о том, что среди подбитой техники, которую они видели, были боевые машины пехоты российского происхождения. Поэтому, к сожалению, сейчас нам тяжело говорить с россиянами, потому что к ним тяжело достучаться. Они воинственно опровергают любую точку зрения, которая идет вразрез с их официальной позицией. Это очень тяжело, но я уверен, что время все расставит по своим местам, а главное, что мы предоставили информацию и наглядные доказательства тем, кто готов слышать и готов понимать. Это все мировое сообщество.
А вы ждете помощи сейчас от НАТО и довольны ли итогами саммита НАТО в Уэльсе?
Вы знаете, я представляю региональную власть, мне очень сложно давать большие политические оценки. Моя личная позиция состоит в том, что без военно-технической помощи со стороны Украине будет тяжело удержать ситуацию и победить в этом конфликте. Потому что для меня очевидно, что это уже не гражданская война, это война между Россией и Украиной. Война абсолютно циничная, война запредельно жестокая. И это то зло, которое надо остановить и не дать ему перейти в стадию замороженного, тлеющего конфликта, потому что иначе это будет сплошная головная боль и источник раздражения, который не позволит развиваться комфортно ни России, ни Украине.
Константин, вы призывали не верить российским телеканалам. А российские телеканалы работают по-прежнему в Мариуполе или вам удалось их как-то отключить?
Российские каналы не вещают в Мариуполе. Дело в том, что в Украине есть решение суда, которое запрещает вещать российские каналы. Мы просто, когда имеется факт трансляции российского канала неким оператором кабельного телевидения, то к нему выезжают судебные приставы и доводят до его сведения решение суда. Как правило, после этого вещание прекращается, однако это ни в коем случае не ограничивает право граждан на получение информации. Люди могут ставить себе, допустим, спутниковые тарелки и продолжать смотреть каналы, что делают те, кому это реально нужно. Не говоря уже о том, что абсолютно свободно работает интернет, и информацию с противоположной стороны может получить и оттуда.
Давайте представим самый мрачный сценарий. Перемирие сорвано, российские танки входят в город. Не случится ли так, что откуда ни возьмись появятся восторженные толпы с цветами и портретами Путина? Или в Мариуполе такое совершенно исключено?
Вы знаете, Мариуполь от Донецка находится всего в 100 километрах, но этого достаточно для того, чтобы оценить по контрасту преимущества мирной жизни. Люди не хотят жить в войне, это совершенно очевидно. Люди перезваниваются со своими донецкими друзьями, знакомыми, родственниками, которые остались в Донецке, получают оттуда наглядную информацию. Если спросить любого человека, хочет ли он жить под постоянной угрозой артиллерийского обстрела, то любой человек скажет, что он этого не хочет, разумеется. Это первое обстоятельство. Второе, ну, в Мариуполе коренным образом изменились настроения, чему является подтверждением митинг, который прошел в городе, на который вышло рекордное количество человек для Мариуполя. В Мариуполе, напомню, живет 400 тысяч человек, большинство из них работает на металлургических заводах строго посменно, то есть у них нет много свободного времени, они не могут выйти куда-то отлучиться, они работают вот строго по расписанию. Несмотря на это, вот в будний день нам удалось собрать 7 тысяч человек под украинскими знаменами на антивоенный митинг. Для Мариуполя это прорыв, я считаю. Поэтому город, естественно, не может сопротивляться вторжению бронетанковой колонны. И, безусловно, город не может выставлять себя мишенью для врага и провоцировать их на огонь, потому что мы не можем разрушать наши города. Это неправильно, это грешно и аморально. Если будет действительно массированное вторжение вот, с авиацией, с танками, с артиллерией, то ради спасения и людей, и города, естественно, никто не будет провоцировать там боевые действия. Но тот уровень обороны, который есть сегодня, помогает и позволяет нам удерживать город от того уровня угроз, который мы имеем сейчас. То есть нерегулярные такие набеги в абсолютно средневековом духе всяких залетных неместных граждан.
Константин, и последний вопрос. Вы окончили Московский университет, да? Вот сейчас, когда всерьез звучат призывы отгородиться от России пограничной стеной, какие чувства вы испытываете?
Довольно сложные, потому что для меня мой этап жизни в Москве, я прожил там более 10 лет, это мой этап жизни, который всегда будет со мной, это мои друзья, с большинством которым, к сожалению, мы рассорились на ниве этих событий. И это то, что все равно не изменит. То есть я очень четко разделяю простых русских людей и тот политический режим, который сегодня правит Россией. Я считаю этот режим преступным, фашистским и приносящим угрозу всему мировому сообществу. Но я в то же время считаю русских людей близкими, братьями, и не имею против них никаких абсолютно предубеждений.
Константин Батовский, советник губернатора Донецкой области Сергея Таруты. О том, что не Россия воюет с Украиной, а лично Владимир Путин, говорил в эфире «Радио Свобода» оппозиционный политик Борис Немцов.
Я считаю преступлением, просто самым настоящим преступлением, войну Путина против Украины. Причем я хочу сразу сказать, это не война России и Украины. Я против такого определения. Это война Путина. Абсолютно циничная, абсолютно лживая, абсолютно кровавая, абсолютно братоубийственная война Путина против братского народа Украины. Почему воюет, кстати, тоже более-менее понятно. Первое. Все действия, которые он совершает, как внутри страны, так и за пределами, направлены для реализации главнейшей цели его. Это удержание власти любой ценой. Теперь уже пожизненное удержание, потому что он совершил преступление, отправив туда регулярные части. Он не имел права этого делать, поскольку не было санкций Совета Федерации. Вы знаете, что в июне Совет Федерации отменил право Путина направлять войска за рубеж, и в том числе в Украину. Вот, поэтому это преступление, которое не имеет срока давности. А второе, надо понимать, что он мстит Украине за антикриминальную революцию, которая там случилась. И результатом этой антикриминальной революции, когда народ вышел на улицы, стало свержение вора президента. И он мстит украинцам для того, чтобы доказать русским, что такой способ свержения проворовавшегося, опостылевшего диктатора, или даже не диктатора, неважно, просто надоевшего коррупционера, абсолютно неприемлем. Еще одна причина, почему он воюет с Украиной, состоит в том, что он видит огромную угрозу в европейском выборе Украины. Это угроза путинизму, угроза его власти, потому что европейский выбор – это демократия, это прямые выборы, это сменяемость власти, это торжество закона и так далее и тому подобное. Это все противоречит вектору на единоличную власть, на полицейщину, на бесправие, произвол и коррупцию. Поэтому успех Украины на европейском пути – это, конечно, катастрофа для Путина, и это шанс для свободной России, собственно, повторить этот самый украинский путь.
В Донецке работает специальный корреспондент Радио Свобода Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте. Соблюдаются ли условия перемирия, заключенного в Минске?
Здравствуйте, Дмитрий. Насколько я могу понять, в основном они соблюдаются. Сегодня я побывал в двух местах на блокпосту рядом с аэропортом. Мне сказали сепаратисты, которые там несут дежурство, что всю ночь шла артиллерийская стрельба, при том, что шла она со стороны украинских позиций, в ответ стрельба не открывалась. После этого я выехал в Лисиноватую, это город, который находится за Макеевкой, уже не входит в Донецкую агломерацию. Там, собственно говоря, расположены позиции сепаратистов, это фактически линия фронта. Там мне сказали, что стрельба не ведется сегодня. Вчера последний удар был нанесен по блок-посту ДНР в 10 часов вечера, но, по всей вероятности, это был какой-то случайный выстрел, потому что в целом все спокойно. Кроме того, я заехал в военную комендатуру города Макеевки, поговорил с военным комендантом, его позывной «Погранец». Он сказал, что по его данным в районе Макеевки и Лисиноватой действительно все тихо, все спокойно, режим перемирия соблюдается, но сказал, что он сам относится к этому перемирию, к решению о его заключении резко отрицательно, поскольку, как он считает, ДНР и ЛНР должны были развивать наступление, а не прекращать огонь. В то время как Киев сейчас использует это перемирие для того, чтобы подтягивать войска, у него есть разведданные о том, что на украинские позиции в районе Макеевки и Синоватой сейчас подвозятся свежие силы и боекомплект.
Андрей, а как выглядит сейчас Макеевка? Как выглядит город? Серьезные ли разрушения?
Вы знаете, мне довольно сложно это оценивать, потому что мы проехались по центральным улицам, да, разрушения видны, Лисиноватая еще более сильно пострадала. Но поскольку я все время сравниваю с Грозным то, что происходит здесь с событиями в Чечне, то мне, конечно, местные разрушения окажутся достаточно незначительными. Хотя думаю, что сами жители Макеевки думают иначе.
Можно ли сказать, что планы наступления на Мариуполь сейчас свернуты?
Да, в Мариуполе тоже тихо. Вот совсем недавно оттуда вернулись мои коллеги. Они ездили туда утром, проехались тоже по окраинам в направлении Новоазовска. Там стрельба не ведется, и, по всей вероятности, штурм также не предпринимался.
Были ли какие-то официальные комментарии от представителей ДНР? Как они объясняют подписанное в Минске соглашение и что говорят о его необходимости?
Нет, вы знаете, пока никаких официальных комментариев не было. Я могу сказать лишь о том, что позиция, выраженная военным комендантом Макеевки, она вообще очень характерна для сепаратистов. Тут все как негативно относятся к перемирию, поскольку считают, что у ДНР и ЛНР достаточно сейчас сил и резервов для того, чтобы двигаться дальше, не ограничиваясь теми населенными пунктами, которые были отбиты последние две недели. И люди полагают, что, по всей вероятности, здесь окончательное слово принадлежит Москве, и она, исходя из каких-то своих политических интересов, настояла на том, чтобы это перемирие было заключено.
Спасибо, Андрей. Я благодарю специального корреспондента Радио Свобода в Донецке Андрея Бабицкого. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Нет сомнений, что Минское перемирие стало возможным благодаря международному давлению на Россию. Представители стран Евросоюза в пятницу согласились ужесточить санкции в отношении России в связи с ее действиями на Украине. Как ожидается, новые ограничительные меры будут формально приняты в понедельник. Дипломаты отметили, что введение новых санкций может быть отложено, если будет соблюдаться перемирие и Россия выведет свои войска из Украины. Ситуация на востоке Украины стала одной из главных тем прошедшего в Уэльсе саммита НАТО. В нем участвовал президент Украины Петр Порошенко. Он встретился с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, президентом США Бараком Обамой, канцлером Германии Ангелой Меркель, премьер-министром Италии Маттео Ренци и президентом Франции Франсуа Олландом. Уникальный формат встречи демонстрирует поддержку странами НАТО территориальной целостности Украины, которая столкнулась с внешней агрессией, отметил глава украинского государства. Участники встречи согласовали создание трастовых фондов в поддержку обороноспособности Украины и для нужд военнослужащих украинской армии, получивших ранения в ходе продолжающегося пятый месяц вооруженного противостояния в Донбассе. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что достигнута договоренность о поддержании постоянного присутствия сил быстрого реагирования на восточной границе НАТО на ротационной основе. Речь идет о сухопутных, военно-воздушных и военно-морских подразделениях. Участники саммита также согласовали пакет мер, которые помогут Грузии продвинуться вперед в ее стремлении стать членом НАТО. В ходе саммита президент Франции Франсуа Олланд заявил, что условием поставки двух кораблей вертолета-носцев класса «Мистраль» России будет прекращение огня и политическое урегулирование в Украине. О том, что происходит вокруг «Мистрали», расскажет мой коллега Ярослав Шимов.
Президент Франции Франсуа Олланд заявил вечером в среду, что его страна отложит поставку России первого из двух вертолетоносцев класса «Мистраль», которые строятся по заказу Москвы на французских верфях. Причина – действия России в отношении Украины, вызывающие все большую тревогу у западных стран. Олланд сделал это заявление, явно не случайно, накануне открытия в Уэльсе саммита НАТО, в центре внимания на котором был именно украинский кризис. Однако вопрос о «Мистралях» и их поставке России уже много месяцев вызывал ожесточенные споры среди западных политиков и во французском обществе в целом. Еще за пару дней до выступления Олланда предполагалось, что первый из двух «Мистралей», «Владивосток», будет отправлен в Россию в середине октября. На нем с июня уже проходили обучение 400 российских моряков. Второй корабль с многозначительным в нынешних условиях названием «Севастополь» должен был быть поставлен заказчику в конце 2015 года. Теперь судьба обоих вертолетоносцев и всего российско-французского контракта на сумму более полутора миллиардов долларов оказалась под вопросом. Хотя в четверг с утра мировые СМИ запестрили заголовками типа «Париж разрывает крупнейший контракт с Москвой», позднее обе стороны внесли коррективы в такую трактовку. По данным французской газеты «Le Monde», исполнение контракта по первому из двух кораблей приостановлено до ноября. Французские власти намерены посмотреть, как будет развиваться ситуация с конфликтом на Украине, и уже исходя из этого принять окончательное решение. В концерне «Рособоронэкспорт», который заключил в свое время контракт на строительство «Мистралей», заявляют, что официальных документов о приостановке исполнения контракта от французской стороны пока не получали. В случае, если Россия потребует уплаты неустойки, о чем пока речь не идет, ее сумма, по данным французских дипломатических источников, может составить миллиард евро. Ни пресса, ни дипломаты не скрывают, что после начала войны на Украине союзники Франции по НАТО, в первую очередь США и Великобритания, не раз рекомендовали ей отказаться от поставки «Мистралей» России. Сделка была заключена еще при прежнем президенте Николя Саркози в совсем иных военно-политических условиях. Характерно, что правоцентристская оппозиция, которой принадлежит и Саркози, устами экс-министра обороны Франции Эрве Морена также потребовала от правящих социалистов разорвать контракт с Москвой. С другой стороны, лидер ультраправого национального фронта Марин Ле Пен, известная позитивным отношением к политике Кремля, уже после выступления президента Олланда назвала его решение плохим и идущим вразрез с интересами нашей страны. Ле Пен сделала упор на том, что Париж, по ее мнению, поддался давлению со стороны Вашингтона. В этом Ле Пен полностью совпала в оценках со многими российскими представителями. Например, с заместителем главы Департамента информации МИД России Марией Захаровой, которая написала в своем блоге по поводу «Мистралей»: «Хорошо, что Де Голль не дожил до этого позора». Конец цитаты. Вероятно, госпожа Захарова запамятовала, что президент Де Голль при всех своих непростых отношениях с США, в отличие от Марин Ле Пен, никогда не братался с Кремлем и, к примеру, однозначно осудил советское вторжение в Чехословакию в 1968 году. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
На саммите НАТО работал наш специальный корреспондент Коба Ликликадзе. Коба, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что в Уэльсе прозвучали действительно хорошие новости для Украины?
Но если только посмотреть в коммунике, принятым Уэльсом, главами государств и членов Альянса, там 6 или 8 пунктов относится к Украине, поддержке Украины, его суверенитета, и говорится о реформировании Украины, о помощи в военной сфере, как и консультативными, так и другими средствами, которыми располагает НАТО. Ну, естественно, там, если кто-то ожидал, что Украина сразу получит оружие, они, конечно, могут быть недовольны, но в основном в политическом плане, да, это мощная поддержка. Там несколько раз подчеркивается агрессии со стороны России, несколько раз подчеркивается о том, что Россия должен уважать международное право, прекращать снабжение вооружением сепаратистов в Восточной Украине и уважать свободу и свободный выбор украинского народа.
В Украине сейчас обсуждается вопрос о вступлении страны в НАТО. Это, конечно, дело очень далекого будущего. Никаких обнадеживающих слов на этот счет сказано не было напрямую.
Напрямую не было сказано, но нам было подчеркнуто, что все эти форматы сотрудничества, которые существуют, это интенсивный диалог с Украиной, это будет усиливаться и будет сделано все, что при определении курса в НАТО, чтобы в дальнейшем страна получила помощь именно приближение взаимодействия членству в НАТО. В этом аспекте тоже было подчеркнуто стремление членов Альянса, чтобы помочь Украине. Но все дело в том, что сама Украина должна определиться своим внеблоковым статусом, который является большой преградой, и сделать заявку для вступления в НАТО. То есть так все это происходит по существу. Надо, чтобы страна, народ был готов для выполнение этих заданий, которые, как вы сказали, это не очень простой путь и не очень легкие задания.
А для Грузии?
Ну, для Грузии было записано в главе 93-м о том, что Грузия сделала огромные шаги в реформировании системы безопасности и достиг огромных успехов в политической реформе. И для того, чтобы лучше подготовиться к вступлению в НАТО, к вступлению Альянса, НАТО ведет вот этот пакет, особенный пакет для Грузии, в том числе и для Молдовы, чтобы помочь приблизить Министерство обороны, военные силы к стандартам НАТО и подготовить и помочь Грузии вступлению в НАТО. Там говорится именно вступление в Альянс. А вот эта грузинская делегация посчитала, что это огромная поддержка, уже как бы выяснили ситуацию о том, что Грузии сейчас помогать будет Альянс именно для того, чтобы страна была лучше подготовлена для вступления в НАТО. Ни для кого не секрет. Несмотря на большие перемены и реформы, несмотря на то, что 70% даже или больше населения поддерживает вступление в НАТО, грузинское общество в целом пока еще не готово, чтобы быть полноправным членом Альянса.
То есть пока ни о каких конкретных сроках речь не идет?
Нет. Сроки не оговариваются, никакие сроки. Сроки только там для Черногории. Вот народ Черногории может радоваться, и там было прямо сказано, что 2015 года министры иностранных дел НАТО обсудят конкретные даты к членству Черногории в Альянс.
Спасибо, Коба. Я благодарю Кобу Ликликадзе, специального корреспондента «Радио Свобода» на саммите НАТО в Уэльсе. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Российские блогеры обсуждают новости из Пскова, где тайно хранили погибших на востоке Украины десантников, а также заявление писателя Бориса Акунина о его намерении жить за пределами России. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Медиагероем уходящей недели стал сайт «Псковская губерния», опубликовавший сначала материал о похоронах погибших на Украине псковских десантников, а затем и расшифровку двух разговоров российских военнослужащих, вернувшихся с Украины. Вот цитата из предисловия к этому второму материалу.
В минувшем выпуске Псковская губерния опубликовала получившие сильный общественный резонанс в России и мире материалы о гибели российских военнослужащих в боевых действиях на территории Украины. К автору одного из опубликованных материалов, Льву Шлосбергу, обратились действующие военнослужащие 76-й десантно-штурмовой дивизии с просьбой опубликовать информацию непосредственных участников боевых действий. Издателю газеты поступили записи двух разговоров, состоявшихся после выхода военнослужащих из зоны боевых действий. Оснований сомневаться в подлинности предоставленных материалов нет.
Сказать, что разговоры впечатляют, значит ничего не сказать. Ужас того, о чем говорят военнослужащие, ощущается еще острее из-за совершенно сюрреалистического вида этих диалогов, где каждое второе слово дано только приставкой или начальной буквой, потому что является матом.
Так, понятно. Подожди, стой. Что они говорят? Почему вы туда едете? Что вам говорят? Нам ничего не говорят, мы там на учениях. Где там? Конкретно где это ее... В Луганске... Где? В Луганске уже была наша колонна, что-то делала там. Ну, ее там раз... Ну, первую роту за... Всю...
Пока сеть обсуждала публикации Псковской губернии и значение работы, которую ведут в Пскове два сотрудника этого издания, его учредитель Лев Шлосберг продолжал лежать в больнице после избиения. Репортаж из больницы написал для сайта «Кашин.Гуру», на нем, кстати, тоже работают два или даже полтора человека, Максим Федоров.
«Персональная палата, в которой я нахожу Шлосберга, комнатка метров 7 с тронутым ржавчиной советским холодильником и панелькой телевизора. Это, вероятно, больничный люкс. Огромное окно выходит на сторону реки Великой, но Лев, судя по всему, не скоро полюбуется открывающейся перспективой. Лицо его сильно отекло, голова разбита. Я осторожно пожимаю протянутую руку и замечаю, что кисть опухла, а на локте разливается чернотой синяк».
Зато под завязку «Укомплектованные известия» посвятили Льву Шлосбергу совсем другой материал. Елизавета Маятная и Герман Петелин рассказали в своей заметке, что Шлосберга побили из-за долгов.
Речь идет о давнем долге Шлосберга в 1,3 миллиона рублей. Эти деньги автономная некоммерческая организация «Центр социального проектирования Возрождения», которую возглавляет Яблочник, получила еще в 2008 году за выполнение научно-исследовательских работ по проекту «Дорожная карта инвестиций. Псковская область». Однако, как уверяет заказчик работ, фирма «Технолизинг», никакой научной работы не выполнялась, хотя на счета ОНО все деньги были переведены 5 траншами. За это время «Технолизинг» обанкротился и засветился в нескольких криминальных скандалах. Однако за неделю до нападения на Шлосберга компания выиграла иск в арбитражном суде УАНО – Центр социального проектирования «Возрождение».
В комментариях к этой публикации негодование перемежалось черным юмором. У Александра Голубева последний победил.
Шлосберг пьет кровь младенцев, используя при этом черепа русских православных ветеранов Первой мировой войны в качестве ритуального сосуда. Перед тем, как выпить кровь, чокается с визиткой Яроша.
Темой российских военнослужащих, гибнущих и получающих тяжелые ранения на Украине занимаются считанные редакции. Помимо Псковской губернии, репортажи о похоронах поместили «Новая газета», «Дождь», петербургский городской сайт «Фонтанка». Но, быть может, самое страшное свидетельство о состоянии умов россиян получилось у «Эхо Москвы». Это интервью Всеволода Козлова, отца российского десантника Николая Козлова, у которого в бою, шедшем неизвестно где, оторвало ноги.
А что рассказывать? Он солдат, он дал присягу и честно выполнял приказ. И не убежал, и не струсил, как ваши там бандерлоги эти, за которых вы впрягаетесь все время. Понятно, он не бежал туда и не просил помощи ни у кого. Я горжусь им, он настоящий солдат. И что бы с ним ни случилось, я буду его растить, буду поднимать и не брошу никогда. И жена, и я. Мы гордимся им. Другое хотели услышать, что я буду ныться, плакаться. Да никогда в жизни. У нас на Урале при Путине только жить начали, возрождаться. А вы в Москве живете там, у вас совершенно другая страна.
Эта тирада у многих бандерлогов, как выражается Всеволод Козлов, вызвала слезы. И ровно в этот момент плакал еще один россиянин. Владимир Путин расплакался в ходе государственного визита в Монголию. Во время исполнения российского гимна он стоял рядом с монгольским президентом Цахиагином Элбекдоржем, шмыгая носом и вытирая рукой слезящиеся глаза. В сети, конечно, никто не умилился. Например, Твиттер «Казахстан онлайн» пишет.
Есть версия, что Путин целенаправленно использует крокодиловые слезы, чтобы втереться в доверие жертве.
Светлана Гиммельман в своем блоге «Румиксер».
Да, скупая слеза резидента скатилась на лацкан нового пиджака от «Версаче». Зря рыдал, орда слезам не верит.
Украинская сеть отреагировала однозначно. Путин плачет и есть от чего. НАТО поддержало Украину. В последнее время многим казалось, что все без исключения проблемы России находятся на территории Украины. Но министр культуры Владимир Мединский объяснил россиянам, что это не так. Как минимум одна проблема имеется и внутри России.
Мы перенасыщены гуманитарием. В этом отношении проблемы вузов в области культуры и искусства являются производными от общей проблемы всей системы образования страны. Как говорят, поступил в консерваторию, подумай о завтрашнем дне, арендуй место в подземном переходе.
Мединскому довольно быстро ответила Мария Баронова.
Как человек, получивший лучшее базовое химическое образование в мире и теперь являющийся специалистом гуманитарной профессии, в том числе потому, что даже смешные зарплаты журналистов выше, чем зарплаты научных сотрудников, хочу задать специалисту по псевдоистории и по совместительству министру прачечной, простите, культуры, один вопрос. А нет, ничего уже не хочу спрашивать. Все мои друзья-химики уехали примерно за 10 лет до того, как друзья-журналисты начали изучать недвижимость в Риге. Был тут один, Александр Полежаев, бивший себя пяткой в грудь, что никогда не уедет, и можно тут жить химику и учить детей. Да только что-то тоже он через месяц как по ту сторону Атлантического океана. Мы перенасыщены кретинами. В этом отношении проблема кретинов во власти является производными от общей проблемы всей страны. Как говорят, решил идти во власть, подумай о завтрашнем дне, ведь тебя могут назвать кретином уже вслух, отметила злая Мария Баронова.
Вот Роману Волобуеву кажется, что страна, наоборот, перенасыщена биологами. Сценка из жизни в его твиттере.
Официантка другой. Мы хищники. Вегетарианство – признак вырождения вида. Дальше уже гомосексуализм, нежелание размножаться, ну, ты поняла.
И если вспомнить высказывание Мединского про лишнюю хромосому, то придется признать, что Волобуев, увы, прав. Гуманитарий же, услышав Мединского, попросту уезжает. Об эмиграции объявил на уходящей неделе Григорий Чхартишвили, писатель Борис Акунин. Он пишет в ЖЖ.
«С путинской Россией у меня нет точек соприкосновения, мне чуждо в ней все, и находиться здесь в период всеобщего помутнения рассудка мне стало тяжело. Поэтому эмигрировать я, конечно, не намерен, но основную часть времени, пожалуй, начну проводить за пределами. Трезвому с пьяными в одном доме неуютно, буду периодически навещать, смотреть, не заканчивается ли запой. А частью того, что называется Россией, я останусь. В этом смысле экспатриация уж точно невозможна. И Россия, которая является частью меня, тоже никуда не денется».
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. В прошлую субботу в нашей программе звучало интервью с активисткой движения «Демократический Петербург» Натальей Цимбаловой, которая 24 августа, в День независимости Украины, вышла с украинским флагом на Малую Садовую улицу в Петербурге. На Наталью Цимбалову напали националисты из движения депутата Госдумы Евгения Федорова, оскорбляли ее, а плакат с поздравлением народу Украины вырвали у нее из рук и разорвали. На этой неделе стало известно, что Наталья Цимбалова обратилась за политическим убежищем в Испании. Вот что она рассказала «Радио Свобода».
Такое решение было следствием отчаяния и потери надежд на то, что мы что-то можем изменить в стране, к сожалению. Вот за последние полгода началась вся украинская история, антиукраинская история в России. Сначала захват Крыма, потом то, что происходит на Юго-Востоке. И все наши бессмысленные, не бессмысленные, но протесты никак не могли остановить то, тотальное зомбирование населения, которое происходило. И это оказалось так быстро и так просто, вот этот процесс скатывания вниз, что просто опустились руки и утрачены все надежды. Немножко пафосно, может быть, звучит, но это так и есть. И это привело в итоге к тому, что на нас стали нападать на акциях. То есть, ну, я лично сталкивалась раньше, да, на ЛГБТ-акциях. У нас постоянно были такие инциденты. Но такого количества ненависти, которое мы видели 24 числа на Малой Садовой, на День независимости Украины, такого количества ненависти не было никогда, даже на ЛГБТ-акциях. Когда мы видели озверевшие, обезумевшие глаза, которые вот готовы нас разорвать, если не полиция там. Скоро придут уже убивать нас. Реально стала опасность. То есть не только то, что там перестали надеяться, но это можно потерпеть, но то, что уже начались физические угрозы. Я получала с 24 числа такой шквал угроз и оскорблений. Сотни людей из зомбированной публики. Вот, и я не знаю, могло бы быть поздно.
Наталья Цимбалова по телефону из Испании. Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, здравствуйте. Как освещают российские телеканалы последние события? Перемирие на востоке Украины и новые санкции, саммит НАТО и так далее. Есть какие-то изменения тональности или все по-прежнему?
Главное изменение тональности было накануне вот этого замечательного перемирия, когда наши каналы сообщали о плане Путина. И вот, вы знаете, меня совершенно поразило, хотя каждый раз кажется, что уже ничего не может поразить, но вдруг что-то все-таки очень удивляет. Так вот, удивила на этот раз какая-то дикая эйфория, которая царила по поводу плана Путина. То есть об этом плане рассказывали так, как будто бы он вместе со своими семью шагами уже совершен, уже наступил мир, и уже все замечательно. Причем это вот такая тенденция нынешнего времени, абсолютная унификация каналов. То есть они абсолютно работают под копирку. Я помню, когда была там Чеченская война, или вообще Беслан, или какие-то катаклизмы, трагедии, катастрофы, телекритики всегда возмущались, когда видели одну и ту же картинку на разных каналах, и выдавалось это за собственное производство. Теперь не только картинка одна и та же, но одни и те же эксперты и одни и те же тексты на всех каналах. Вот это вот «Семь шагов Путина навстречу счастью» комментировали, я видела, того же Фадеева, того же Третьякова, которые рассказывали о том, как замечательно этот план отразится на жизни Порошенко. То есть ощущение было такое, что все это сделано специально для того, чтобы осчастливить, кто и Евросоюз, кто называл Порошенко, кто называл украинский народ. Ну, в общем, такие благодетели, большие-большие благодетели. На следующий день как-то немножко страсти поутихли, ну, потому что выяснились какие-то другие обстоятельства, и страсти чуть-чуть поутихли. Но в четверг появилась новая такая тенденция, наконец-то заговорили о том, и как бы подводя паству к этой новой теме, очень так поэтапно, осторожно, вот все те же семь шагов к тому, что все-таки русское присутствие на Украине имеется. Речь пошла об одном десантнике, который хранили в Костроме, и там тоже все было сделано под копирку, тоже абсолютно идентичные тексты и картинки на всех каналах, и речь главным образом шла о том, какой это был замечательный десантник, который сам взял отпуск, ушел на войну, и не сказал об этом ни жене, ни родителям, вот пошел воевать и погиб смертью храбрых. И вот эта вот тема продолжается теперь уже бесконечно. Уже какие-то ветераны теперь выступают на экране и говорят о том, что они тоже собираются, ветераны, я имею в виду, предыдущих войн. То есть нас постепенно подводят к мысли, что там русские есть, но это их добрая воля, и никто к этому из армейского начальства не имеет никакого отношения. Интересно, что вот в том контексте, который создает сегодняшнее телевидение, то есть когда ложь – это правда, либо ложь даже уже не мимикрирует под правду, потому что все равно все съедят. Вот можно говорить такие вещи, что люди, которые давали присягу, уходят на войну в другую страну, и что все это, в общем-то, такие добрые начинания.
Слава, мы на прошлой неделе обсуждали с вами программу «13 друзей хунты» и даже анонсировали следующую часть под названием «Еще 17 друзей». Я ее посмотрел, и мне показалось, что с пропагандистской точки зрения она совершенно провальная, потому что друзья хунты, а в основном это гламурные персонажи, поп-звезды, выглядят очень привлекательно, в отличие от пропутинских комментаторов, которые их осуждали довольно уныло по долгу службы. Какое у вас ощущение?
Ну, у меня примерно такое же ощущение. Ну, тут, во-первых, и герои каких-то уже совершенно. Ощущение такое, что просто подбирают какие-то крохи. Ну, вот даже взять самую такую, как им казалось, мощная такая струя. Это вот певица Приходько, но даже в ее синхронах, если к ним прислушаться, да, там очень бабушка возмущалась. Вот какая-то нарисовалась бабушка этой Приходьки. А на самом деле в ее синхронах-то ничего такого страшного, ничего не было сказано. Вот ничего, все было сказано в авторском тексте. Но я уж не говорю о Тамаре Эдельман, очень известный человек, но в каких-то определенных кругах, великолепный учитель. И вот то, что ей инкриминировали, ну, конечно, это просто уже даже непонятно, для какой аудитории. Мне кажется, что даже для аудитории канала НТВ это уже продукция какая-то совсем мусорная. Но, тем не менее, правда, не знаю, какие рейтинги, тем не менее, они ведь ищут и находят самых неожиданных местах каких-то друзей хунты. Я полагаю, что мы еще кого-то увидим. Видите, вот даже домашнее видео Собчак и Виторгана, ну, абсолютно никакое, совершенно. Какая-то интимная вещь, я бы сказала. Может быть, по глупости выложенная ими в сеть, она тоже становится документом. Это реальность параллельная, параллельная реальность.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины и телерейтинг. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Расширяются международные санкции против сподвижников Путина и чиновников, причастных к аннексии Крыма и войне на востоке Украины. Возможно, подпадут под них и россияне, потворствующие живодерам и догхантерам, и участвующие в разработке законов, из-за которых тысячи домашних животных могут оказаться на улице и быть убитыми. На это надеются российские защитники прав животных, подготовившие обращение к председателю ЕС Херману Ван Ромпею и госсекретарю США Джону Керри.
В стране, где больше половины населения живет за чертой бедности, правительство выделяет огромные средства на убийство собак и кошек. Владельцы и любители животных составляют примерно треть населения России. В каждой пятой семье есть собака или кошка, а их интересы и права не только постоянно нарушаются, но и находятся вне правового поля. Сейчас предлагается тотально обложить владельцев животных налогом, а это миллиарды рублей, чтобы пополнить разваливающийся из-за Крыма и прочего бюджет. Параллельно предлагается система тотального уничтожения невостребованных человеком кошек и собак. Действиями российского правительства, не желающего проводить гуманные программы в отношении бездомных животных, наносится огромный моральный и материальный ущерб гражданам страны. Готовится очередное преступление против человечности, заключающееся в тотальном уничтожении тех, кого люди считают членами своих семей. Государство считается цивилизованным, если оно заботится о самых беспомощных. Стариках, детях, инвалидах, животных. В современной России самых беспомощных обирают и убивают.
В списке чиновников и депутатов, на которых зоозащитники предлагают распространить международные санкции, 14 фамилий. Среди них президент Союза Северных Городов Игорь Шпектор, объявивший, что любая собака без ошейника должна быть уничтожена. Вячеслав Наговицын, глава Республики Бурятия, где принят жесточайший закон об отлове и убийстве бездомных собак. Егор Борисов, глава Якутии, где одобрены правила отлова любых собак, находящихся не на привязи. На первом месте в списке депутат Госдумы от ЛДПР, руководитель рабочей группы по доработке федерального законопроекта об ответственном обращении с животными Максим Шингаркин. Зоозащитники приводят его высказывания на заседании Общественной палаты. В соответствии с федеральным законом Российской Федерации убивать животных можно, то есть на территории Российской Федерации любой человек может убить любое животное. За каждое нарушение могут быть различные санкции, но сам факт убийства животного не является преступлением в Российской Федерации. Мы с вами должны понимать, что на федеральном уровне никогда не будет принят закон о том, что запрещено убийство каких-либо животных, говорил Шингаркин. Кроме того, он объявил, что в России не возбраняется употребление собак в пищу и откорм их для этой цели, а также использование меха собак. Доработкой закона о животных Максим Шингаркин занимается в Госдуме, а депутаты Санкт-Петербургского ЗАГСа, их имена тоже есть в письме о санкциях, этим летом уже одобрили новый проект федерального закона об ответственном отношении к домашним животным. Комментарии зоозащитника в блоге сайта «Фонтанка». Согласно этому законопроекту, если у вас сбежал домашний любимец, то жить ему после этого власти позволят чуть больше 2 недель. Причем убьют его за ваш же счет, да еще и денег на этом заработают. Предусмотрено введение налогообложения владельцев собак в размере 1000 рублей за 1 собаку. Какой из этих законов хуже, сказать сложно, потому что оба ужасные, сказала Радио Свобода защитница животных Ольга Корзинина.
Сейчас существует как бы 2 закона. Один закон Шингаркина, другой закон предлагает питерский ЗАГС. Где-то в июне, в июле перед каникулами очень быстро они его приняли в 3 чтениях. И сейчас тоже предлагают как закон для всей страны. Какой из этих законов хуже, сказать очень сложно, потому что они оба ужасные.
А с зоозащитниками не советовались, не консультировались?
Нет, естественно, не советовались и не консультировались, как всегда. И в особенности в последнее время все это делается очень быстро, на огромной скорости, чтобы никто ничего не мог понять И плюс еще в такое время, в июле, когда, естественно, все там где-то отдыхают и прочее, и прочее. И, соответственно, об этом уже все узнали, можно сказать, постфактум. Вообще никаких вариантов воздействия нет. Потому что, например, сейчас, если, скажем, прошлое... там созыв Думы, когда был Мединский, по крайней мере, хотя бы был не живодером и совершенно спокойно со всеми общался. И сейчас, например, в Госдуму никто из защитников вообще просто пройти не может. А все попытки там, когда устраивали разные акции, в том числе больше 2000 людей в прошлом, что ли, году собрали, которые подавали письма в приемную Госдуму с требованием убрать Шингаркина от этого законопроекта и передать это людям более вменяемым. То есть в итоге все эти письма были на Шингаркину. То есть работает это вот так все примерно.
Почему закон ужасный?
А ужасно он потому, что, с одной стороны, там предполагается тотальное обложение всех налогом, при том, что речь же в нем не идет, скажем, о людях, которые разводят собак и зарабатывают. То есть на этом речь идет абсолютно обо всех хозяевах собак. А для сельских местностей, для всяких бабушек и так далее, это будет просто катастрофично, потому что при пенсии, скажем, 7 тысяч, платить 1000 за собаку, естественно, никто не будет. А в законе еще предусматривается изъятие собак непонятно куда и так далее. Плюс параллельно в этих законах, скажем так, прописано в одном содержании в приютах 14 дней, в другом 30. И предлагается внести изменения в административный кодекс, которому собака считается имуществом, и ее должны держать 6 месяцев. То есть, грубо говоря, вот можно заплатить за собаку налог, потом собака потеряется, и если человек не успеет ее найти, то, соответственно, она будет убита через 2 недели.
А налог в размере 1000 рублей предлагается на собаку в год, да?
Да.
На кошек вот. Это не распространяется?
Нет, на кошек тоже, что, но дело в том, что закон не толком прописан плохо, там все очень непонятно, там, скажем, в одном законе есть оговорка, что типа если собака стерилизована, ну, тогда 100 рублей. Но каким образом узнать, например, что собака, доказать, что она стерилизована или нет, тоже непонятно, потому что кроме людей, скажем, которые с собаками куда-то ездят, обычно у людей на собак паспортов нет. И, соответственно, никаких отметок о стерилизации нет. А чтобы доказать, что собака не стерилизованная, значит, надо пойти в клинику, еще там заплатить 1500, сделать УЗИ и так далее. При том, что ну, требовать людей стерилизации животных тоже в момент как-то не очень, мягко говоря, правильно, потому что цены совершенно ненормальные на этот счет. Опять-таки, если в среднем цена, чтобы стерилизовать собаку, идет от 5000 до бесконечности, то, опять-таки, у какой-то старушки, у которой пенсия там даже 10 тысяч, в общем, это, опять-таки, нереально. Никаких пунктов стерилизации нет. В той же Москве, в которой такие пункты как бы были построены, и на них отпускаются бюджетные деньги, нигде там ничего бесплатно не делают. Поэтому, в общем, получается, на самом деле, замкнутый круг. И, естественно, это все поведет за собой, во-первых, куча животных выкинутых, вот, потому что, естественно, люди не будут понимать и не захотят платить непонятно за что. С другой стороны, непонятно, кто будет осуществлять весь этот контроль, потому что там это тоже прописано как-то очень странно, что это отдано на откуп местным властям. Вот. Но это будет делать ЖЭКи, или это будет делать милиция, или кто это будет делать. В общем, тоже все не совсем ясно.
Ну, вы знаете, что такие налоги существуют во многих странах, и, наверное, за образец были выбраны какие-то европейские страны. Вот я, скажем, в Чехии тоже плачу налог на свою собаку, но на эти деньги коммунальные службы устанавливают специальные урны, как бы туалеты для собак, развешивают пакеты, убирают территорию и так далее. В России, конечно, такое невозможно.
Нет, естественно, во-первых, тут такое невозможно. Я понимаю, что они все пытаются с кого-то что-то слизывать, но в Чехии вы, наверное, платите налог, вы еще имеете какие-то права. Вот здесь никто никаких прав не имеет. То есть я имею право платить налог, но если мою собаку, скажем, отравили, я не имею права никого наказать, ничего добиться. Ни разу ни одно дело там по убийствам, отравлениям и так далее, хотя всем известно, кто это делает, доведено до конца не было. Во-вторых, в России такая система налогообложения, что если я плачу налог на собаку, то он не идет на собаку. Куда он идет, можно только предполагать и догадываться. В данном случае, я думаю, что весь этот кипиш связан с Украиной, там, с Крымом, потому что там казино надо строить и прочее. потому что они уже там прикинули, что это миллионы и даже миллиарды, если собрать со всей страны. Что-то там и было сказано, что типа это пойдет там на строительство площадок, например, для выгула, но, может быть, это актуально в Москве, в Питере, хотя тоже непонятно, там в центре места нет, и поэтому эти площадки просто физически нигде не делать. А, например, скажем, в сельской местности зачем какие площадки нужны, если, скажем, собака живет за забором? Остается вопрос.
И вы составили список врагов животных. Расскажите, пожалуйста, кто в него вошел?
В него вошел в первую очередь господин Шингаркин. В него вошел такой Игорь Шпектор, который представляет Союз сибирских городов. И там-то он предлагает вообще всех собак просто убивать. Вошел глава Республики Бурятия, который уже ввел закон, по которому собак просто отстреливают на месте. И вошел глава Республики Якутия. Ну и плюс вот эти вот все питерские деятели, которые тоже вот предложили вот этот вот закон во главе с некой Косткиной Людмилой Андреевной.
И каких санкций вы для этих людей хотите?
Это бы идеально, чтобы им закрыли въезд в Европу. Им нравится жить, так сказать, в живодерском государстве, но пускай в нем и сидят.
Разговор с защитницей животных Ольгой Корзининой завершил программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.